Важно препятствие, главное препятствие на понимание любви, на устроение брака является искажение этой любви. То есть когда через грех любовь трансформируется в эгоизм. Чтобы показать вот, визуально, эгоизм – это любовь к себе. То есть вектор любви направлен на себя. Если поставить Бога и человека, то значит вектор любви от Бога на себя в противоположную сторону. Значит, кому? В противоположности Бога, к лукавому. Человек должен всегда заботиться, чтобы его вектор любви был от себя к Богу через ближнего. Тогда это будет любовь. Любовь божественная, когда она соединяется с волей Божьей. Христианская брачная любовь есть не только радость, но и подвиг. И не имеет ничего общего с той свободной любовью, которая по распространенному легкомысленному взгляду должна заменить будто бы устаревший институт брака и семьи. Сегодня мы видим, как навязывается вот этот вот распущенный образ жизни и отношения друг к другу. В любви мы не только получаем другого, но и всецело отдаем себя. И без полной смерти личного эгоизма не может быть и воскресения для новой, высшей личной жизни, которая будет являться любовью. Христианство признает только любовь, готовую на неограниченные жертвы. Только любовь, готовую положить душу за други своя. И вот союз двух в браке – это и есть предание своей души одного другому. Ибо только через такую любовь отдельный человек возвышается до таинственной жизни Святой Троицы и Церкви. Такова же должна быть и брачная любовь. Христианство не знает иной брачной любви, кроме любви, подобной любви Христа к своей Церкви, который предал себя за нее. И мы много имеем свидетельств в Священном Писании, где семья сравнивается с малой церковью. Святитель Иоанн Златоуст в своих вдохновенных проповедях учит, что муж не должен останавливаться ни перед какими мучениями и даже смертью, если это нужно для блага жены и семьи. И подвиги такой преданности мы знаем на протяжении всей истории, когда люди стоят до смерти за други свои, за свое отечество, за старых родителей, за жен и детей. Для чего установлен брак? Брак есть всего лишь способ устроения земного бытия. Не есть утилитарное средство для продолжения рода, хотя он включает в себя и эти стороны жизни. Они прописаны в Священном Писании. Прежде всего, брак – это тайна явления еще в этом мире Царства Божия. Когда святой апостол Павел называет брак тайной или таинством, по-гречески звучит одинаково, он имеет в виду, что в браке человек не только удовлетворяет потребности своего земного, мирского существования, но и делает шаг на пути к цели, для которой он был сотворен, то есть вступает в царство вечной жизни. Шаг на пути своего спасения. И каждый призван помогать один другому идти по пути спасения. Вместе, вместе всей семьей, вместе с детьми. Брак установлен уже в раю. Установлен непосредственно самим Богом. Основной источник церковного учения о браке – Библия. Не говорит, что институт брака возник когда-то впоследствии, как установление государственное или церковное, или общественное. или социальное, ни церковь, ни государство не является источником брака, если позволить Священное Писание. Напротив, брак есть источник и церкви, и государства. Брак предшествует всем общественным и религиозным организациям и объединениям человека и общества. Первый брак был заключен милостью Божьей. В первом браке муж и жена являются носителями высшей земной власти, являются суверенами, которым подчиняется весь остальной мир. Об этом говорится в книге Бытия. Это как бы заключающая стадия творения мира. Семья есть первая форма церкви, есть малая церковь, как ее называет Иоанн Златоуст. И в то же время и источник государства, как организации власти, так как по Библии основа всякой власти человека над человеком находится в словах Божьих. Впервые, упоминая о власти человека над человеком, Господь говорит о власти мужа над женой. Он будет господствовать над тобой. Таким образом, семья не только малая церковь, но и малое государство. Муж становится единым существом, единой плотью со своей женой. Подобно тому, как Сын Божий перестал быть только Богом, стал также и человеком, чтобы его народ мог стать его телом. Вот почему евангельское повествование так часто сравнивает Царство Божие с брачным пиром. Но никогда не называет таинством брака святые отцы само венчание, внешнюю форму, придавая главное значение субъективному фактору брака – согласию. Они ставят другой, объективный фактор форму брака в зависимость от первого, от воли сторон. И самим сторонам дают свободу в выборе формы брака, советуя церковную форму, если до нее нет препятствий. Другими словами, в течение первых 9 веков в своей истории церковь признавала факультативность брачной формы. Но таинство брака уже было. Человек не есть чисто духовное существо, человек не ангел. Мы состоим не только из души, но и из тела, материи. И этот материальный элемент нашего бытия не что-то случайное, что можно отбросить. Бог создал человека с душой и телом, то есть одновременно духовным и материальным. И именно это соединение духа, души и тела называется в Библии и в Евангелии человеком. Интимная близость мужа и жены является частью сотворенной Богом человеческой природы, замыслом Божиим о человеческой жизни. Именно поэтому такое общение не может осуществляться случайно, с кем угодно, ради собственного удовольствия или страсти, но всегда должно быть связано с полной отдачей себя и с полной верностью другому. Только тогда оно становится источником духовного удовлетворения и радости для любящих. Ни мужчина, ни женщина не могут быть использованы просто как партнеры для наслаждения. Даже если сами они на это согласны. Когда Иисус Христос говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Господь запрещает нам даже в помыслах воспринимать другого человека как объект греховного наслаждения. Ничто не является нечистым само по себе, но все без исключения может стать таковым через недолжное употребление. Очень важно помнить, что брак – это большой и сложный духовный путь, в котором есть место своему целомудрию, своему воздержанию. Там, где интимная жизнь занимает слишком большое место, там семье угрожает опасность, ухода в страстность, и задача семьи как целостной жизни остается нерешенной. И решается задача спасения двух в одном в семье. Спасение детей. Как только в семье пустеют духовные связи, она неизбежно становится простым половым сожительством, опускаясь иногда до настоящего блуда, принявшего просто легальную форму. Рождение детей и забота о них в семье является естественным плодом любви мужа и жены, наибольшим залогом их союза. Муж и жена должны мыслить свои и интимные отношения не только как собственное удовлетворение или осуществление полноты жизни личности, но и как участие в приведении в бытие нового существа, новой личности, предназначенной жить вечно. Интимные отношения не ограничиваются рождением детей. В не меньшей мере они существуют для единства в любви, для взаимного обогащения и радости супруга. Но при всем том, в высоком значении, которое признает христианство за плотским единением, Церковь всегда безоговорочно отвергала все попытки его обожествления. Для того, чтобы любовь мужчины и женщины была такой совершенной, как ее сотворил Бог, она должна быть единственной, нерасторжимой, нескончаемой и Богом благословенной, божественной. Господь не только даровал это установление, но также дает и силу осуществлять его в таинстве христианского брака, в церкви. В нем мужчине и женщине дается возможность стать одним духом и одной плотью. Высоко учение Христа о подлинном браке. Поневоле спросишь, да возможно ли такое в жизни? Говорят ли ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то есть если так высок идеал брака, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано? Христос как бы так говорит, да, идеал брака высок, обязанности мужа к жене велики. Не всем этот идеал под силу. Не все вмещает слово или учение мое о браке. Но кому дано, с помощью Божией, все же этот идеал достигается. И мы знаем многие примеры благочестивых семей, живших в святости. Любовь есть и радость, и умиление, и ликование друг о друге. Но любовь есть также подвиг. И Господь призвал каждого христианина идти на подвиг служения любви друг другу. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов.
Сегодняшнее сексуальное просвещение детей, оно чудовищно просто, особенно с точки зрения православного человека, оно расклевающее. Но, кроме всего прочего, это просвещение действительно лишает той радости, которая, в общем-то, ну, необходима большинству людей для того, чтобы душа правильно развивалась дальше. Радости романтической юношеской любви. Это открыл мне еще до того, как я об этом подумала, один немецкий студент-психолог. В 1994 году, когда мы с Татьяной Львовной Шишовой попали на Всемирный конгресс по социальной психиатрии в Гамбург, у нас еще, как нам казалось тогда, секс-просветом в школе не пахло. Это была еще, можно сказать, весна перестройки. Ну, во всяком случае, еще ничто не обещало такого развития. Или мы просто не понимали. Вот. А в Гамбурге после доклада к нам подошли студенты-психологи Гамбургского университета и попросили с ними на следующий день встретиться отдельно, потому что доклад не позволял раскрыть достаточно подробно наш метод лечения детских неврозов. Так что их интересовала наука, казалось бы, ничто не обещало той беседы, которая состоялась. И вот там мы отвечали на какие-то очень конкретные вопросы по методике, и вдруг один из этих неожиданно, вот прямо посреди разговора о наших профессиональных проблемах, вот так вот глядя куда-то вдаль, сквозь меня, сказал, какие счастливые в России юноши и девушки. Я спросила, почему? Потому что тогда, в 94-м году, шли разговоры о том, что все голодают, будущего нет, настоящее ужасно, мафия и так далее. Вот, и мы получали гуманитарную помощь как раз из Германии, где я находилась. Поэтому мне очень странны были эти слова. Какие счастливые у вас в России юноши и девушки. Я искренне спросила, чем же они так счастливы. Он сказал, они узнают настоящую любовь. Я спросила, а вы почему не узнаете? Он говорит, мы почему не узнаем? Разве вам это непонятно? Вы же психолог. Я сказала, нет, мне это непонятно. Он говорит, а потому что у нас сексуальное просвещение в школе, это государственная программа. Этого нельзя избежать. На самом деле, после этих слов я уже все поняла, но мне так интересно было, что он скажет, как он сформулирует ответ на мой вопрос, что я спросила, ну и что же? И он сформулировал очень точно. Он сказал... Или знать про фаллопиевы трубы, про устройство фаллопиевых труб, или видеть в девушке неземное существо. Что-нибудь одно. Вместе этого не бывает. Он очень точно сформулировал. Вместе этого не бывает. Понимаете, когда с детства начинают пичкать вот этими подробностями о том, как что устроено, рассказывать про физиологию, про все эти потроха, секреты безопасного секса, вот эти секреты безопасного секса, они убивают тайну любви, потому что любовь – это великая тайна. Я очень часто разговариваю с мальчиками, с девочками, со старшеклассниками, со студентами, особенно со старшеклассниками. И когда им это говоришь, они понимают все мгновенно. Понимают потому, что они уже что-то чувствуют, они просто не умеют это сформулировать, но они уже на своей шкуре чувствуют это. Многие мальчишки... признаются мне в том, что они вообще ничего к девочкам не чувствуют. Вот один врач, мой товарищ, сказал мне как-то, когда началась эта реклама прокладок, ну, он человек не церковный и довольно такой простой в обращении, он сказал, ты знаешь, я здоровый мужчина, я очень люблю свою жену, мне 40 лет, я не могу к ней подойти близко, потому что я вижу рекламу прокладок. Я врач, я знаю, для чего нужны прокладки. Но когда мне каждый день по нескольку раз представляют женщину как кровоточащее животное, то мне жена, которую я люблю, становится отвратительна. Ну, я думаю, что об этом больше говорить не надо, все понятно. Дело не только в том, что это растление, это мы понимаем. Большинство людей сегодня говорят, а что, это новая жизнь. А у тебя какая-то нравственность позавчерашняя, посыпанная нафталином. Хотя, что нового в разврате? Мир сей всегда придумывает что-то для уловления. Но вы должны помнить, что это очень ветхая жизнь. А вот Христос, как говорил святитель Филарет Московский, это вечная новость. Так что Христос – это вечная новость. А это старье все. Вот это посыпано нафталином. Разврат, садомия. Содому-то сколько? 4,5 тысячи лет. А нам говорят, что это новая позиция. Что гомосексуалисты это такие же люди, вот все нормально у них. Мы-то знаем, чем кончил Содом. Между прочим, и людям внешним об этом очень полезно напоминать. Очень полезно говорить о том, что на месте Содома мертвое море. И что там не только люди не могут жить, но даже бактерии. 4,5 тысячи лет уже. Никто не живет в Мертвом море. Вот как кончился дом, который сегодня нам пытаются навязать как новую норму и чуть ли не как новый эталон.
Я думаю, вот одна из первых таких общих истин, всем известных, то, что подавляющее большинство тех проблем, которые есть у человека, скорбей, горестей, печали, связанные с жизнью в семье, те, кто к нам приходят, вот больше всего, когда они о чем-то горьком рассказывают, они рассказывают о том, что происходит в их семье, об отношениях с мужем, женой, с детьми, с бабушками, дедушками, тещами, свекровями и так далее. И вот еще есть один момент, о котором, я думаю, особенно горько говорить, и, может быть, многие со мной не согласятся, но я все-таки рискну это утверждать. что вот мой опыт показывает, что несчастливых семей гораздо больше, чем счастливых. Что людей, которые счастливы в браке, их не так уж много на свете. Это незаметно, это не бросается в глаза, потому что обычно люди не хотят выносить ссоры из избы, и хотя даже и не вглядываясь внимательно, мы видим достаточно много в жизни вокруг нас несчастных семей, несчастья которых бросается в глаза. Но когда познакомишься с людьми поближе, поговоришь, когда они раскроют тебе то, чего они не раскрывают другим, то просто иногда поражаешься, потому что уж об этих-то, казалось бы, людях, которых ты давно знаешь, видел много раз, и даже где-то в душе я думал, как же завидовал где-то, как у них все мирно, хорошо, прекрасно, видишь, что и там открывается такое, что никак не назовешь ни счастьем, ни благополучием. Ну, о смысле жизни, если мы будем говорить как православные люди, о смысле жизни, я думаю, только вот эти слова «смысл жизни» скажет каждый человек, который все-таки читал православные книги, сразу же вспомнит беседу Серафима Саровского преподобного с Мотовиловым, который очень ясно и четко говорит о том, что смысл человеческой жизни есть стяжание благодати Духа Святаго. Слова, понятные не всем, слова эти понятные, конечно, людям, которые уже все-таки имеют какое-то представление о церковной жизни, человеку, который стоит за оградой церкви, так вот сразу скажешь, он и не поймет, что имеется в виду. Есть еще другое выражение – обожение. Вы, конечно, знаете, что именно этим термином пользуются святые отцы, говоря о нашем назначении. Обожение, соединение человека с Богом. Человек должен соединиться с Богом так, чтобы Бог был в человеке, человек пребывал в Боге. Так, чтобы, ну вот прекрасно об этом сказал апостол Павел, говорит, что уже живу не я, но живет во мне Христос. Вот как бы идеал, к которому стремимся мы в этой жизни. Тоже это не очень, может быть, понятно бывает людям. И когда вот приходят люди, которые делают первые шаги в церкви, и когда с ними говоришь о смысле жизни и об обожении, и о стяжании Святого Духа благодати, что, в общем-то, одно и то же, о вхождении в Царство Божие, которое внутри нас есть. Многое бывает порой непонятно, и тогда можно сказать как-то проще о том же самом, что все это сводится к одному, к любви. Бог есть любовь, да, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Если мы говорим об обожении, значит, вот мы говорим о любви. Если мы говорим о стяжании благодати Духа Святого, то мы тут же вспоминаем послание Галатам апостола Павла, где он говорит о плодах Духа. Говорит, плоды же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Я не буду все их перечислять, но первый же из этих плодов – любовь. Поэтому говорит человек о том, что, конечно, надо в этой жизни научиться любить. Это самое-самое главное. Что тот человек, у которого любовь не станет главенствующим, не станет его главным состоянием. Тот человек, который не любовью руководствуется в своей жизни, а чем-то другим, такой человек не сможет стать гражданином вечности. Не потому, что его там туда не пустят, а потому что нечего там делать, потому что в вечности пребывает Бог, а Бог есть любовь. И в общем-то, жизнь-то наша – это школа любви. Господь то каждый день ставит нас в такие ситуации, в которых мы получаем какой-то урок, а может быть даже и не урок, а экзамен одновременно с этим, где мы либо делаем что-то такое, что умножает любовь, либо что-то такое, что угашает ее. Так вот, если говорить о том, каким образом учится человек любви, то мне думается, что семья наша, это, конечно же, самое, что ни на есть, школа в первом смысле. Нигде в жизни так человек не может получить такие уроки подлинной любви, не иллюзорной какой-то, а подлинной, как в семье. Владыка говорил о том, что самый высший тип любви – это любовь человеческой любви, любовь супружеская. Конечно, это так должно быть. Но именно никто, никого так часто человек не ненавидит, как ненавидит вот того или ту, с кем он живет под одной крышей. Никакая, может быть, самая лютая ненависть не сравнится с той ненавистью, которая бывает между супругами, которым что-то мешает разорвать, конечно, их брак. И они продолжают терпеть друг друга. Но вот здесь мне вспоминаются еще слова древнегреческого поэта Гесиода. Он говорит: «Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете». И ничего не бывает страшнее жены нехорошей. Ничего на свете. Ну, я хочу сразу перед женщинами и тут извиниться. Я думаю, что то, что если он был поэтом, он так сказал. Если он был поэтессой, он сказал бы: лучше хорошего мужа ничего не бывает на свете. И ничего не бывает страшнее нехорошего мужа. И это не исключение, к сожалению. А это очень-очень часто именно так и происходит. И что делать? Вот когда вдруг тот человек, с которым ты живешь, оказывается источником самой большой боли, самых больших страданий. Почему это произошло? Вот тут, я думаю, уже об этом мы говорили. Говорили о влюбленности, которая, без всякого сомнения, прекрасное чувство. И оно иногда предшествует любви, иногда не предшествует. А иногда наоборот. За влюбленностью наступает вот то, о чем мы сейчас сказали. То ничего страшнее не бывает на свете. Почему? Понятно. Потому что одним из свойств влюбленности является приукрашивание того, кого любишь. Мы не того любим, кто есть на самом деле. Мы любим того, кого мы хотим в нем видеть. А он нам в этом усиленно помогает. Потому что вы знаете, что люди, которые любят друг друга, но еще не стали мужем и женой, они все делают, чтобы выглядеть в глазах друг друга как можно лучше. И, конечно же, они очень не хотят, чтобы тот человек, с кем они хотят в конце концов соединиться, чтобы он узнал о некоторых моих недостатках. И он не узнает о них до брака. А после брака, конечно, он узнает об этом. И тут вдруг человек хватается за голову. Кто же стал моим мужем? Кто же стал моей женой? Человек приходит, говорит: вы знаете, та женщина, которая моя жена, не имеет ничего общего с той девушкой, которую я любил. Это совершенно другой человек. Это очень часто бывает. Это правда, потому что действительно, ведь мы же с вами... человек делает открытие за открытие. Ведь никого мы так близко не узнаем, как своих мужа и жену. Супружеская жизнь – это открытие за открытием. Но это открытие не радостно очень часто бывает. Открывать приходится то, что не хотелось бы открывать, и то, чего мы не ожидали. Что делать? Конечно, что делать в этих случаях? Сразу же разбегаться и разводиться. Так обычно поступают большинство людей, поэтому у нас браков, разводов, меньше, конечно, чем браков, но не намного. Все понятно. Человек, которого я любил, оказывается совсем другой. Меня обманули. Я сам себя, на самом деле, конечно, обманул, прежде всего. Но... я обманутый. Я не могу жить с этим человеком. Мы живем в такое время, когда развод с технической точки зрения очень прост. Так очень часто бывает, что вот первая любовь, которая соединила людей, она имеет некий как бы иллюзорный характер. Мы не того любим, кто перед нами. А вот потом, узнав, преодолев этот кризис, конечно, перетерпев очень много, но человек может, и не только может, а должен достигнуть уже подлинной, настоящей любви. Вот я думаю, что очень-очень многие семьи, которые распались, едва-едва столкнувшись с первыми трудностями, если бы они все-таки эти трудности преодолели, если бы все-таки они поняли, что нельзя, что жениться так же, как родиться, можно один раз, и второй раз не получится. Сколько бы семей бы сохранилось, но вот люди очень часто спешат, не попытавшись даже выстроить свои отношения, сразу же их разрывать. Господь сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Господь ждет от нас вот этого постоянного движения к совершенству. Вообще христианство, мне думается, вот так вот попутно сказать, иногда неверно очень многими людьми понимается. Даже людьми, которые ходят в церковь, верующими людьми. Христианство порой воспринимается как некая система правил, система запретов и, напротив, предписаний. Вот ты должен Ты не должен делать того, того, того и того, и того. Если ты будешь это делать, это будет очень плохо. Это грех. И напротив, ты должен делать то-то, то-то, то-то и то-то. И вот как бы человек живет между вот этими двумя делай и не делай. И в той мере, в какой ему удается делать то, что надо делать, и не делать того, что не надо не делать, вот значит, вот в той мере он более христианин. На самом деле, конечно, вот такое христианство мне представляет что-то очень унылым, очень скучным, и немногих такое христианство привлечет. Все-таки главный нерв христианства – это вот стремление к совершенству, к совершенной любви, чистоте, правде, истине. И все наши заповеди, грех на самом деле, мы понимаем, вы знаете, ведь в основном не юридически, прежде всего, как перед кем-то мы провинились, а как некое разрушение, которое мы делаем своей собственной душе. Никому я так не врежу грехом, как самому себе. И все заповеди, все эти делай, это то, что нужно делать, чтобы становиться лучше, светлее, чище. И наоборот, все эти не делай, это не то, что вот почему-то кому-то это не нравится, не делай, а потому что ты этим разрушаешь себя, и ты никогда, если будешь это делать, никогда не справишься с... никогда не достигнешь того, к чему ты стремишься. Начать вот такое восхождение к совершенству человек может только поняв то, кто он на самом деле есть. А это очень трудно, потому что что весь мир театр, и люди в нем актеры. Человек постоянно играет. И не потому играет он, что он лицемер какой-то. Он не только перед другими играет, он перед самим собой играет. Мы сами не знаем, кто мы есть. Никто, можно сказать, не знает, кроме Бога, кто есть человек. И вот тут вот я сделаю поправку. Никто, кроме жены. Или наоборот, никто, кроме мужа. Потому что мы можем играть, на работе играть, можем играть с друзьями, можем играть наедине с самим собой, но перед в своей семье не получится. Все равно, в конце концов, тебя увидят таким, какой ты есть на самом деле. И вот тут-то как раз нам и обидно, когда нам начинают об этом говорить, нам начинают об этом указывать. Для всех я пророк, а вот в своей семье не пророк, а достаточно нудный и несовершенный человек. Вот в этот-то момент, может быть, тоже, если мы сможем это принять как должное, и именно оценку себя в своей семье, своими близкими воспринимать как подлинную оценку, не то, что я сам о себе думаю, а что жена моя обо мне думает, она гораздо ближе к истине. Вот тогда это даст возможность тоже сделать какие-то серьезные большие шаги на пути к совершенству. Представьте себе, что в какой-то семье живут два, ну, муж и жена, да, которые очень-очень любят друг друга. Вот такая редкая, счастливая семья. Они все-таки есть, слава Богу, такие семьи, в которых любят очень сильно друг друга. И вот, когда мы с вами спросили бы их, вот вы так любите друг друга, а как получилось, что вы полюбили друг друга, то едва ли, я думаю, они бы сказали, вот увидели друг друга и полюбили. Да? Всегда полюбил сначала кто-то первый. В любой взаимной любви есть тот первый, который полюбил, и есть второй или вторая, который на эту любовь ответил или не ответил. И как это обычно происходит? Ну, иногда бывает, что едва только узнав о том, что я любим, человек приглядится к тому, кем он любим, и тоже чувствует любовь в ответ. Но чаще бывает не так. Чаще бывает, второй достаточно долго знает о любви к себе первого или первой, вот, но вот не приходит любовь. Иногда даже бывает и брак наступает, и человек просто уступает этого любви другого человека со своей стороны. стороны ничего, кроме просто симпатии, доброго отношения не имеет, и вступает с ним в брак. Но потом проходят годы, и постепенно в ответ на любовь, обращенную к тебе, тоже рождается любовь. Так вот, когда мы говорим о любви между человеком и Богом, то у нас с вами тут всегда однозначно наша любовь – это только ответ на любовь Бога к нам. Мы никогда бы не полюбили Бога, если бы Он прежде не полюбил нас. И вот, когда это понимаешь, когда чувствуешь в сердце своем любовь к Богу, и понимаешь, что на самом деле эта любовь не является любовью безответной, а что это только ответ, и достаточно слабый ответ на любовь бесконечно более сильную, то, мне кажется, это источник такой радости. И вот научиться этой любви, я думаю, мы призваны, какой-то образ этой любви мы получаем в своей семье. Когда человек, вступая в брак, понимает, что пришел не брать, а давать, что блажение, дающее берущего, не только в смысле вот буквальном, а вообще во всем, то тогда все будет хорошо. И даже самая страшная жена и самый страшный муж, в конце концов, станут любимым мужем и женой, если мы все-таки главным будем видеть свою задачу в том, чтобы отдавать, а не брать. Спасибо.
Для того, чтобы ребенок в дальнейшем мог любить и привязываться к своей семье, от мамы требуется только одно, чтобы она его любила. Больше ничего от нее не требуется. В грудном возрасте ребенок, единственное, что требуется от мамы, его жалеть. Носить его на руках, укачивать, говорить с ним, разговаривать, и ребенок в ответ начинает выть. Но оказалось, чем больше ребенок плачет, тем больше мама должна носить на руках. Вспомните воспитание. Плачет — ничего, поплачет и перестанет. Так воспитывают в детских домах. Я специально принесла компьютерную томограмму. Что будет с ребенком, если его не носят на руках? Выпадают участки мозга. Вот это в течение... К концу первого года жизни нет мозга у того ребенка, которого не качали и не носили на руках. Почему? Потому что когда у ребенка стресс, а стресс вызывает все. Пришел новый человек, не понравился, и ребенок заплакал. Ребенка что-то болит, для него это стресс. Его оставила мама, для него это стресс. Не обязательно голодный, но... Ребенок обязательно будет плакать. И в это время, когда у него стресс, у ребенка вырабатывается гормон, который разрушает мозг. Он действует на мозг разрушающе, как кислота. Разъедаются клетки мозга, с которыми он родился, а новые связи не образуются. И оказалось, что разрушение в основном касается тех отделов, которые отвечают за сопереживание, за жалость. Вот для того, чтобы супруг в последующем мог жалеть не только детей, но и собственную жену, чтобы он не мог привязываться, для этого нужно, чтобы мама носила на руках. Ребенок не может до 3 лет находиться ни с кем, кроме мамы и ближайших родственников. Но если мама куда-то уходит, то он должен быть только с теми, кто с ним был со дня рождения, только со своей ближайшей семьей. Чем больше эта семья, к которой он привык, чем больше детей, старшие дети маленького ребенка тоже уделяют внимание в нормальных семьях, тем лучше он развивается. Формируется способность привязанности к друзьям. Об этом пишет вся мировая литература, которую не видят наши воспитатели, которые занимаются половым воспитанием. И привязанность к своим любимым, привязанность к тому, на ком он женился. Это второй этап – формирование полуролевого поведения. Ну, что такое половая роль? Это роль, которую он должен выполнять в соответствии со своим полом. течение всей жизни. Это роль социальная, кем он будет. Дети примеряют макросоциальную роль. Причем вот здесь они уже нуждаются, особенно мальчики. Отец нужен всегда. Отца он узнает до 3 лет, ребенок великолепно. Но с 3 лет отец необходим, потому что формируется мужская и женская роль. Не только к какому полу он себя относит, а именно роль. Роль семейная. Причем это не только семейная мужа, жены. Это роль супруга и родителя. Дети должны делиться по полу. Мужские игры отличаются. Они всегда прогрессивны. Не путайте, что они хорошие или плохие. Они всегда откликаются на все международные события. Да, мальчики должны все время перестраиваться. Мало того, что у них более активные игры. Ведь никогда в мальчишеской игре не сказано: беги там, остановишься там, чтобы вот регламентированы. Даже подвижные игры девочек, народные игры, у всех народов проверяла, регламентированы. Классики. Только так и не по-другому. Выполняй нормы. И девочки на этом попались. Попались на том, что биологически они приспособлены выполнять нормы. Что сказали, тому подчиняйся. Девочки играют в куклу. Вы не думайте, что это просто так. Самая вредная кукла, которую не могут иметь дети, это Барби. Что она моделирует? Не материнский инстинкт. Она не качает, она не жалеет, она не кормит. Потом девочки играют, они моделируют, когда вместе играют, вот эту игру и подправляют. Например, играли в куклы, одна, никто не хотел быть папой, и одна девочка говорит: почему опять я? Почему? Я больше не буду папой, я только мамой хочу быть. И вдруг одна предложила: давайте играть в то, что у нас нет папы, нас папа бросил. Все девочки очень дружно подхватили и сказали: правильно, не нужен нам этот папа-алкоголь. А денежки мы сами заработаем. Это не смешно, это страшно. Это страшно, это воспитание в семье. Ведь дети все видят. Если они, отец уходил из семьи и уходил, и даже вернулся в семью, вот на этом этапе, статистически достоверно, дети чаще идут на добрачные и внебрачные контакты, чем в тех семьях, где семья не разваливается. За 10 лет капитализации нашей страны средний возраст начала половой жизни в Москве у девочек снизился с 17 лет до 13. Это страшная цифра, потому что на международной конференции по половому воспитанию подростков, я была единственным представителем Советского Союза, профессор Аарон, немец, кричал, он дерматовенеролог, что нужно бороться за каждый год не начала половой жизни. В 13 лет в Германии заболевает венерическим заболеванием, если в 13 лет начинают половую жизнь, при первом же контакте каждая вторая девочка. С каждым возрастом эта возможность снижается. Но вот это почему-то никогда не говорят.
Семейная жизнь. Это тайна. Тайна вся великая есть. Господь сказал. Поэтому около этой тайны много всего обращается. И для православного человека она должна быть ясной картиной. Вся беда в том, что мы живем в век извращенных понятий. Большинство встречается с осколками понятий. Как хорошо сказал святитель Николай Сербский, первые люди, они немного знали, но много понимали. Потом стали знать больше, но меньше понимать. Последние будут много знать, но ничего не понимать. у нас утеряно самое главное. У нас утеряно понятие, что такое любовь. И об этом Господь сказал, Сын Человеческий пришед, найдет весь веру на земле. Из-за умножения беззакония скудеет любовь многих. Вот вера, любовь, вот эти в наше время утерянные качества. У нас воспринимает веру, вы знаете, ну и верую, и считаю, что этого достаточно дальше. Но как я верую, это мое дело. Утрачено понятие истинной веры. Истинная вера отложена вообще на что-то, на неизвестно что. Как сказал святитель Феофан, придет время, когда говорит, будет, что не голова, то своя вера. Вот сейчас у нас так же, и это касается, к несчастью, и всего остального. Та же самая любви. Юстин Попович, знаете, наш сербский преподобный нашего времени, сказал, любовь не есть свойство божества. Любовь есть сущность божества, и человек, сотворенный по образу Божию, должен иметь свою сущность в любовь. Если этого нет, это не до человека, получеловека. Но вот когда начинается разговор о любви, вот тут как раз начинается. Вот что такое любовь? Вот этот вопрос, который обычно задает молодежь. Вообще есть замечательные воспоминания рабу Божьих, вот, духовный чад отца, теперь все прославленного отца Георгия. Это Даниила монастыря Архимандрита. Вот, я его лично знал, его духовный чадо, который, значит, пришла к нему, вот у нее, за ним ухаживал ее, ну, молодой человек, скажем. Она говорит, знаете, батюшка, он мне делал предложение, я его не люблю. А он говорит, деточка, а ты знаешь, что такое любовь? Ну, как же, я же читал, но написано, вот все, что ты читал, это не есть любовь. Это, говорит, страсть, которая отгорела и осталась холодной пеплом. А любовь, это чувство, которое нужно растить. Чувство, которое постепенно появляется. Оно не так вот вспыхивает, вспыхивает. Увы, часто вспыхивает как раз именно страсть. Почему она вспыхнула и отгорела? Почему вот эти вспышки, тем более, чем более кратковременные становятся? Потому что нам, как священникам, приходится, к несчастью, то и дело слышать. Вы знаете, вот мы уже все уже вроде... Сначала не венчались, теперь стали, слава Богу, венчаться, но разводиться стали не меньше. А именно потому, что вот этот порыв проходит, и все. Дело все в том, что любовь по-настоящему – это чувство, которое направлено на другого человека, и оно не в себе само. Вот тот же преподобный Иустин говорит, любовь к человеку без любви Божией есть самолюбие. А любовь к Богу без любви к человеку есть самообман. И вот это вот самолюбие очень часто как раз и бывает в жизни. Человек любит, вот как я вам сказал, как верит по-своему, любит по-своему, как он. Вот, как он себе представил себе, как он понимает. И он так вот любит созданный им некий образ. Как он понимает, как он почувствовал, как он чувствует. Ну вот, жизнь начинает проявлять действительные черты того человека. И происходит... трагедия. Вот, получается, рухнуло все. Но беда-то вся в том, что он не в человеке разочаровался, а разочаровался в своем представлении о человеке. Он увидел человека, а то, что до этого было, это было то, что ему хотелось видеть человека, то, что он как бы представлял себе. И поэтому приходится очень часто вот эти трагедии слышать, потому что вот, как говорится, читаются, насмотрятся люди, представят себя и себя-то еще представят тоже в соответствующем виде. И свою кандидатуру, и свой, так сказать, какой-то вот образ, который касается. И получается некий такой телевизионный сериал, который вдруг кончается. Помните, как назывался кинематограф сам в своем начале? Кто помнит? Иллюзион.
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 Иллюзия.
Иллюзия, понимаете? И вот, вот на самом деле ведь, ну что это такое, вот вы смотрите, нажал на кнопку, и все пропало, там ничего нет. А тут целые истерики, там что случилось? Слушайте, я говорю, там ничего не случилось. Что с вами случается? А там ничего не случилось, там выключите все. Да-да, вы знаете, это на самом деле, это печально, но это так. Вот тот же как раз, по-моему, Николай кто-то, он говорит, люди напридумывали вещей и встали в их рабство. Человек от истинной реальной жизни духовной уходит в менее реальную вот эту жизнь, нашу так называемую повседневную, она менее реальная. То, что мы сейчас с вами говорим, каждый момент уже проходит. Все уже пролетает, уже все в прошлом. Уже настоящего, как говорят, иногда его почти нет. Это мгновение, помните, Фауст, мгновение, остановись. А когда это мгновение, там пролетает все. И вот все это проходит. И из этой менее реальной жизни в нереальную, телевизионную и компьютерную. Нереальную жизнь. Но этот навык ухода в нереальную жизнь, он в этой фантазии, в этих вот воображениях, в которые люди живут. И вот, это, вот из этой реальной жизни они пытаются, когда возвращаются в эту жизнь, ну, тут все сразу уныние, сразу так все серо, потому что рисовалось все это очень красивых тонах. Кстати, у святых отцов есть замечательное изречение же. Там вершина всего. Они называют дьявола художником. Он рисует картины. Вот когда он завлекает, он рисует картины красивые, все, а потом, значит, когда... А потом начинает того, ту же картину разрисовывать. И там он лжет. Сначала все в красивом виде, а потом в мрачном виде. Но ни то, ни другое нет истины. На самом деле есть истины. И истина это все-таки есть. В каждом человеке в разной степени есть образ Божий. Есть образ Божий. Замечательно в этом отношении, чем прекрасна семейная жизнь. Она прекрасна тем, что человек, если сегодня получилось, или там сейчас немного погодя опять, да, если что-то не получается, он может, и у него есть возможность потрудиться над собой. Не оправдывается. Характер у меня такой-такой. Характер дан для того, чтобы над ним трудиться. Вся беда в том, что человек не хочет над собой трудиться, а хочет, чтобы вокруг него все под него. Я где-то прочитал такое тоже, знаете, такое изречение, что умный человек, он старается как-то над собой потрудиться, чтобы как-то вписаться в окружающую, ну, в правильном, в хорошем смысле, вписаться в окружающую обстановку. А неумный, ну, не скажем дурак, но неумный человек, старается окружающую обстановку под себя переделать. Поэтому преобразование окружающей действительности относится к второму порядку. Ну, вы знаете, вот, революции всякие там. Так вот, дело все в том, что вот как раз в семьях-то, и вот есть такая возможность в семейной жизни. Каждому, это есть только понятие, уголочки притираются. Но даже каждый должен судить. Потому что в любом инциденте, как говорят святые отцы, доля своей вины есть. И вот как раз вся эта опять беда в том, что у нас заразили эмансипация, там еще чем какими-то иностранными словами. Вот. Понимаете? А что такое равенство женщин с мужчиной? Простите. Я всегда возмущался этим. Равенство мужчины и женщины на самом деле это обман женщины. Потому что, простите, никто материнский с ее долг и обязанность не складывает. Если еще ее навесить работает, у вас говорят, мне говорят, матушка, у вас не работает, я говорю, с утра до вечера и круглые сутки. Но это подвиг, понимаете, подвиг семейной жизни. Но, к несчастью, у нас никто не думает, и об этом даже не говорят, что это подвиг, к которому нужно готовиться. И детей нужно готовить к этому. Мальчику, девочку нужно готовить. Нужно готовить, либо хотя бы говорить, ну, когда туда и дойдет. Но самое главное, это нужно молиться. Сам родитель молится и дети молятся. А говоря о чувстве, тут можно сказать только одно. Чувство, опять же, оно проявляется временем. Чувство временем, испытаниями. Любовь несовершенна, если она не страдает. Без страдания нет ни истинной любви, ни подлинного счастья. Поэтому, когда какие-то бывают страдания по-настоящему, то Господь дает возможность именно возрастить, проверить это чувство, вот, иметь его, как бы, получить. И человек, который уклоняется от этого, он может терять это, сразу тушуется от этого, отступает, и получается так, что и чувство решается, а это, не дай Бог, озлобится. Когда человек злится, то он приносит вред только себе. Потом уже мне когда-то сказал ныне покойный отец Иннокентий Просфирин, как с ним беседовали, он первый ездил тогда на Афон и сказал, один греческий монах Климис в 89-м году еще сказал, запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись растить себе любовь, все остальное грех хуже смерти. Только она жизнь, мы пропадем без любви, пропадем. Поэтому я говорю всегда, человек только тогда живет, когда он в любви. Если он озлоблен, он уже не живет. Он умирает. Поэтому, когда кто-то злится, его только может пожалеть. Это я на заплату, кстати, говорил. Мы жалеем, говорит, человека, которого обидели, а истинно жалость достоин тот, кто обидел. Тот несчастный. Но это призывает каждого, в общем, к подвигу и к серьезному подходу к своей душе, к душе другого, в общем, к чувствам. Любовь должна быть именно повторенная на жертвенную и чистая. Ее нужно очищать. То есть чувство есть, но нужно его очищать от всякой нечистоты. Значит, нужно как-то молиться, просить, чтобы Господь дал, указал. Вот есть такое тоже развлечение. Когда небо молчит, не надо ничего предпринимать. То есть, вот отношения какие-то имеем между людьми, в любых отношениях, нужно стараться почувствовать голос неба, то есть волю Божию, другими словами. Соответственно, этому как-то, значит, уже все время не поступать.